Братья и сестры, друзья дорогие, напомним, что у нас сегодня на рассмотрении книга пророка Неемии. Мы плавно с вами подходим к концу ветхозаветней истории. Вы не удивляйтесь, но книга пророка Неемии — это не так далеко от конца ветхозаветней истории. До Христа остается всего 400 лет. Вот, все пророки уже отпророчествовали, уже почти все пророки закончили свое служение, они были при царях. Хотя в нашей Библии они находятся чуть позже, да, чем в книге пророка Неемии. Где-то на подсознательном уровне нам кажется, что Неемия — это где-то в такой далекой прошлом, что еще далеко, еще много времени. Но на самом деле это уже совсем-совсем близко к Новому Завету. И в прошлый раз мы с вами говорили о том же самом периоде. Это книга пророка, прошу прощения, книга Ездры. И еще мы будем говорить немножко об этом же самом периоде, когда мы будем говорить еще о двух книгах. Это книга Эсфирь. Это тот же самый период времени, который описывает и Неемия, и Ездра. Те же самые люди, те же самые цари. И похожий период чуть-чуть раньше. Это книга пророка, кто скажет, какого? Даниила, да? Даниил – это тот же самое время, те же самые времена, когда народ находился в пленении в Вавилоне. Итак, книга Неемии. Друзья, сразу поговорим чуть-чуть, следующий слайд, о самом Неемии. Неемия, друзья, он был человеком довольно высокопоставленным, жившим при царе Артаксерксе, и он служил у него виночерпием. Был виночерпием. Друзья, вот чем-то, может быть, для нас с вами вот это служение виночерпия, ну, не кажется каким-то особо почетным. Ну, что здесь такое особое быть виночерпием? На самом деле, друзья, виночерпием мог стать человек, которому царь очень доверяет. Почему? Ну, потому что в древности одной из основных средств убиения врагов это было отравление. И поэтому виночерпие — это был человек, который фактически держал, ну, царя в своей власти. Потому что он, задача виночерпия была, ну, намного сложнее, чем прийти, например, в какую-то кладовку, взять бутылку вина, налить ему стакан и принести. Намного сложнее. Задача виночерпия была отслеживать производство вина от самого начала изготовления до момента, когда он поступал, хранить его так, чтобы никто не имел туда доступа. Никто не имел доступа. И подавать предварительно, отведав сам, чтобы убедиться, что это не отравленное вино. И виночерпием обычно становились люди, которые имели не просто какой-то вкус в вине, да, имели, но они имели хорошие навыки по управлению, потому что это был сложный процесс. Это были люди, которые имели высокое доверие. И очень часто, вот эти люди становились не просто виночерпиями, но и некими такими родосоветниками. Ну, вот известно, что даже в советское время, например, ну, не только в советское время, но и вот почти в любое время, часто бывают водители каких-то высокопоставленных лиц становятся вот такими доверительными лицами, да, то есть он их возит, и они им доверяют свои какие-то тайны, там, поручения какие-то дают, там, свои личные и так далее. Вот что-то подобное – это и виночерпие. Это человек, который имел большое доверие царя. Друзья, прежде чем мы перейдем к самой личности Неемии и тому, что он сделал, и какие уроки Бог нам может, вернее, какие уроки Бог хочет нам преподать через эту книгу, давайте мы немножко еще раз вспомним историю, чтобы нам освежить в памяти, в какое время происходили те события, которые описываются в книге Неемии. Это следующий слайд. Давайте мы на него посмотрим, на этот следующий слайд. Мы его видели с вами в прошлый раз, когда говорили о книге Ездры. И мы здесь видим, друзья, что вот пророк Исаия уже пророчествовал до этого периода, он уже закончил свое служение. И именно Исаия предсказал интересную вещь. Вы помните, в прошлый раз говорили, что Исаия предсказал, что будет восстановлен храм. Он предсказал, что будет восстановлен храм, когда храм еще не был даже и разрушен. И, в общем-то, людям довольно трудно было поверить, наверное, в восстановление храма, который в тот момент времени еще существовал и не был даже и разрушен. Книга Иеремия – это тоже пророк, который к тому времени уже сказал свои пророчества. Этот пророк, который предсказал, что именно через Кира будет возвращение из плена, будет возвращение сынов Израилевых. Мы видим, что ассирийское пленение Северного царства. Мы помним, Северное царство – это царство, которое было под управлением Иеровоама и которое закончило довольно бесславно свой исторический путь. Оно закончило свой исторический путь в плену ассирийском, из которого они никогда уже больше не вернулись. Это 722 год. Северное, Южное царство – это колено Иудина и Вениаминова. Оно продержалось чуть-чуть дольше. Ну, чуть, насколько дольше, да, на больше, чем 100 лет дольше. И с 605 года по 586 год начинается три волны переселения Южного царства в Вавилонский плен. В прошлый раз мы говорили об этом, я еще раз хочу напомнить, что Бог предсказал и таким образом усмотрел, чтобы Южное царство, оно закончило свое существование и было пленено Вавилоном. Но мы видим, что Бог это исполнял это обетование довольно милосердно и разбил его на три части. И если бы народ израильский образумился, и если бы он понял, что суды Божии пришли на его голову и что нужно покаяться, то я думаю, что вот на 605 году и остановилось бы вот это пленение, потому что когда первый раз Навуходоносор пришел в Иерусалим, он его не разрушил, он оставил его целым, но он посадил туда как бы своего как бы наместника. Да? Но тем не менее, израильтяне ничего не поняли, продолжали грешить против Господа, и Богу пришлось действительно до разрушения храма Иерусалима довести дело. Мы знаем, что спустя 70 лет после вот того, как они были переселены в Вавилон, было три волны или три таких этапа возвращения иудеев на свою родину, в Иерусалим. Первый этап прошел под предводительством Зарававеля, чуть позже Ездра, в следующий этап, мы вот как раз очень подобно говорили, следующая волна переселения обратно из Вавилона в Иерусалим была при Ездре. В этот момент действовали пророки Агей и Захария, и мы говорили с вами в прошлый раз, что именно Агей и именно Захария, они укрепили руки строящих, вернее, вот, ну, тех людей, которые вот Зарававеля и других, которые перестали строить и восстанавливать храм. Они перестали строить и восстанавливать, потому что враги иудеев, они сделали свое дело, и стройка остановилась. И вот именно пророки Агей и Захария, здесь они выходят на первый план, и они возбуждают ревность, и народ продолжает строить. Вот об этом периоде мы вчера, в прошлую среду подробно поговорили. И вот теперь третий период, третья волна возвращения уже под предводительством Неемии. Когда Неемия приходит в Иерусалим, там уже примерно 13 или 14 лет уже был Ездра. Вот. То есть как бы Неемия – это уже следующая часть, последняя волна переселения. И вот следующий слайд, он нам показывает вот этот самый период, когда Неемия, он совершал свой труд в этом деле. Неемия в Иерусалиме был два раза. Первый раз, когда он отпросился у царя в Иерусалим, то царь не очень, ну, судя по некоторым текстам Писания, царь не очень хотел его отпускать навсегда. Он его спрашивает, сколько тебе нужно времени, чтобы вернуться? Он хотел, чтобы Неемия сходил в Иерусалим, сделал свои дела и вернулся. И поэтому Неемия возвращается после первого своего присутствия в Иерусалиме. Он возвращается и какое-то время находится в Персии, а потом уже второй раз идет в Иерусалим. Вот как бы два правления Неемии в Иерусалиме, или два его посещения. И вот смотрите, 424 год, это, ну, конечно, я уже много раз говорил, что все эти даты приблизительны, примерно вот это время, когда уже Неемия заканчивает свое служение, в любом случае не позже, чем 400 год. И вот после этого момента начинается как раз вот такой большой период молчания Бога, когда пророков больше уже не будет. Вот это называется период молчания, период великого молчания. Этот период называется потому, что, в общем-то, каких-то особых откровений в этот период Бог не являет через пророков на землю, никаким образом себя не проявляет именно в откровениях. И первое откровение, которое мы видим после этого довольно продолжительного периода молчания, это откровение Захарии, который, ну, скажет, что будет у тебя родиться сын Иоанн Креститель. Да, вот такая ситуация. Вот примерно, друзья, вот эта картина. Вот, ну, с какими-то более-менее допущениями, конечно, но тем не менее. Друзья, вот эти два слайда, они в наших головах дают определенную схему, вот когда все это происходило, да? Когда? То есть цари уже царствовали, пророки уже почти все отпророчествовали, Агей и Захария пророчествуют вот в это самое время, в это самое время. И после этого самого времени уже, наверное, никаких пророков уже не осталось. Кстати, именно по этой причине, когда мы с вами будем рассуждать о пророческих книгах, о пророческих, это малые пророки в основном, мы уже опять будем возвращаться к тому самому периоду, который мы с вами изучили. Это период царей, период Паралипоменон, царств Паралипоменон, Езда, Неемия и так далее. И нам будет очень намного проще понять, о чем пророчествуют пророки, когда мы будем знать исторический фон, о чем мы говорили уже на прошлых с вами разборах. Давайте мы теперь посмотрим на уроки, которые можно извлечь из этой книги. Друзья, книга очень обширная, богатая материалом своим. Когда я готовился к этой книге, вот к обзору этой книги, я немножко переживал, потому что фактически она довольно повторяет сильно идеи книги Ездры. Хотя есть и отличие. Если Ездра был священником, то Неемия был человеком именно начальником. Он был именно области начальником, поставленным царем Артаксерсом над, как правитель над Иудеей. В этом есть отличие, конечно. Второе, друзья, мое переживание, что кто из вас был на членском собрании в прошлую пятницу, если помните, конечно, но я обольщаю все надежды, что вы можете помнить это. Вот, вы можете помнить, мы говорили о качествах именно пророка, вернее, о качествах Неемии, мы говорили как о качествах человека, который заботится о народе своем. Помните, да? Поэтому довольно это продолжительная была проповедь, и плюс еще Ездра, и плюс эта проповедь. И я думаю, чтобы нам не повторяться, какие же мысли можно извлечь из книги Неемии на этот разбор. Тем не менее, оказалось, там масса книг. Я слушал одного проповедника, и он обронил внимание, такую фразу, что он проповедовал 30 проповедей на книгу Неемии. 30 проповедей. И сначала я думал, наверное, он там что-то в запятых выискивал смысл какой-нибудь, наверное. Но потом, когда я более вник в эту книгу, действительно, можно и 30, и 40, и 50 проповедей сказать. Это очень глубокая книга для нашего назидания. И давайте мы посмотрим, друзья, на самый первый урок, который мы можем извлечь из этой книги. Это следующий слайд. И это вот, «Бог находит верных людей». Друзья, вот это удивительно. Очень удивительно. Вот давайте мы представим себе ситуацию. Вот вчера мы с молодежью говорили апологетика о православной церкви. Вот помните, молодежь, она тоже очень не успели забыть, наверное. И вот возник такой вот вопрос, когда мы вчера говорили о православной церкви, что даже православные богословы, православные ученые, они признают, что к концу 19 века православная церковь была в состоянии очень крайней степени упадка. Очень сильного упадка. Это пишут именно даже православные историки. В 20 веке ситуация в православной церкви не изменилась, и только более-менее сейчас какое-то идет возрождение, и то довольно так все с допущениями. И вот вопрос, в чем причина этого упадка? Почему православная церковь пришла в такое состояние? Ведь гонений на них не было, согласитесь, да? Финансовая поддержка государства очень мощная. Никто не запрещает строить православные институты, православные общества, гимназии. Власть огромная. Казалось бы, самая-самая благоприятная почва для расцвета и для того, чтобы эта церковь была сильной, крепкой и могучей. Именно духовно. Духовно я имею в виду. Но по факту они сами признают, что духовное состояние церкви было наислабейшим. Ну, близко к тому, что, например, один из святых православной церкви, живший в конце 19 века, он сказал такую фразу: «Еще одно или максимум два поколения, и на Руси перестанет быть православие». Вот такое состояние. И возникает вопрос, а в чем причина такого упадка? Почему вот все благоприятные обстоятельства, которые были сложены вот для православной церкви, не дали таких результатов, не дали, что церковь очень сильная? С другой стороны, мы можем посмотреть наоборот, на церкви, находящиеся в крайней степени какое-то притеснение, гонение, переживание очень сильных, нищете. Апостол Павел однажды посетил македонские церкви. И потом, когда он писал Коринфской церкви письмо, он пишет, Я говорю, я хочу вам сказать о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их, смотрите, великие скорби и нищета к чему приводят? К богатству их радушия, да? Вот удивительно. И вот возникает странное такое как бы противоречие. Что же нужно церкви, чтобы она была духовно сильной? Вот еще момент, да, Христос говорит, много вдов было в Израиле, и никому Илию не послали, да. Когда Илий пришел в Сарепту Сидонскую, он увидел эту женщину, собирающую там хворост для своего огня, и когда он к этой женщине обратился, а она жила в языческом городе, она жила среди языческого народа, она сама была язычница, и когда он к ней обратился, что она говорит? «Жив Господь!» То есть вот в этом как бы мраке бездуховности вдруг обнаружилась женщина, которая не просто знает Господа, она послушна Ему, она отдала последнее, что у ней было, последнюю муку, последнее масло, она приговорила себя и своего сына на смерть только потому, что ей кто-то сказал, тебе Господь это повелел делать. Друзья, среди верующих такой веры не найдется, согласитесь, да? А среди женщины, которая жила среди народа языческого, обнаружилась огромная вера. Вера, которая, ну, позволила ей быть человеком, ну, настолько достойным, что потом Христос говорит, в Израиле такой вдовицы не нашлось. Друзья, вот что-то похожее в Неемии. Посмотрите, Соломон, царство, на пике могущества, богатство, врагов нет, храм, Бог говорит напрямую, пророки. И что в конце концов? Уклонилась от идолопоклонства, стала служить астартам, мерзостям аммонитским, мерзостям там моавитским, и в конечном итоге царство разрушилось. Здесь Иерусалим разрушен. Иерусалим разрушен. Закон Божий почти не проповедуется. Живет во дворе языческого царя. Вокруг сплошное идолопоклонство. Людей почти нет, которые истинно верующие. И вдруг вот в этой среде вырастает кто? Верный Богу человек, который не польстился на свое высокое положение виночерпия. Это положение виночерпия, оно давало ему возможность безбедно и безбедственно проживать всю свою жизнь. Но он поменял эту жизнь на жизнь там, где-то в разрушенном Иерусалиме. То же самое Ездра, друзья. Смотрите, Ездра, не имея возможности служить Богу в храме, потому что храма не было, посвятил себя изучению закона Божьего. И назван был книжником, да, Ездра, и законником Ездра. То есть Бог всегда во всех обстоятельствах находит верных людей. Всегда есть такие люди. Он всегда, Бог никогда не остается без таких людей. И всегда, друзья, есть люди, которые в любых обстоятельствах готовы показать, что для меня Бог дороже всего. Есть такое выражение, я думаю, что вы знаете его хорошо, это выражение, не знаете, как оно расшифровывается, толкование знаете, что церковь или святые будут судить мир, да? Вот как это, вот, ну, братья часто объясняют это, и мне очень нравится это объяснение, как это судить мир? Я не думаю, что мы оденем такую мантию, такую вот с висюлькой такой, да? Возьмем трость и будем судить мир. Я думаю, что очень хорошо это объяснение, которое давно еще в юности услышал, оно вам знакомо, но давайте его вспомним. Когда кто-то скажет, ну невозможно в это время было жить вот таким образом. А Бог скажет, а вот посмотри, вот видишь, эта семья жила. Оно в это же самое время, в таких же условиях, как у тебя жила. И даже хуже были условия, они были верны Богу. Они не грешили. Кто-то скажет, да невозможно в наше время работать и не обманывать. А кто-то скажет, а вот брат, посмотри, работал, хорошо работал, не обманывал, честно трудился. И вот эта жизнь христиан, святая и праведная, она будет судить других людей. Потому что именно они будут показывать, что Бог не требовал ничего невозможного с людей. Друзья, если вот для нас тоже это первый урок какой. Если мы живем в этом мире и где-то оправдываем себя, что сейчас очень много искушений, очень много всяких там соблазнов, очень мало, может быть, духовных сил и так далее, и так далее, и оправдываем себя этим, давайте мы вспомним о людях, которые жили куда больше, намного сложнее духовных условиях. В условиях, где быть христианином или быть верным Богу почти невозможно. Почти невозможно. И тем не менее, эти люди были верны Богу. Они противостали всем искушениям. Они сохранили свое сердце от любого рода идолопоклонства. Помните, как про друзей Даниила, мы о них еще будем говорить, может быть, через какое-то количество этих разборов. Написано, что даже запаха от огня от них не было. Помните, даже запаха не было. Вот от этих людей, от Неемии, Ездры, от того Даниила того же самого, да, от его друзей, у них, от них даже запаха не было, вот того мира, в котором они жили. Хотя они глубоко жили в этом мире. А люди, которые иногда живут в самых благоприятных условиях, как вот я еще раз скажу, при Соломоне или там в других случаях, у них часто Бог и говорит, что я вот смотрю на вас, а не вижу, что вы верны мне. Итак, мысль, которую я хотел первую озвучить, что во все времена Бог находит верных людей, во все времена есть верные люди. И хорошо, если мы с вами могли бы тоже вот на этот путь встать, путь верности Богу. Хорошо, поэтому вопросы есть какие-то по этому пункту? Нормально, да? Идем дальше. Следующий слайд, друзья. Я сразу вам обращу внимание на как бы конец этой книги. И он называется «Результат приводит к славе Божьей». Неемия 6 глава 15-16 стихи. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня». Ну, довольно быстрый срок для постройки, да, стены. «Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Друзья, вывод, который сделали эти люди, очень важен. Посмотрите, упали в глазах своих. Вообще, как вы думаете, хорошее это явление, что человек упал в своих глазах, или плохое? Хороший человек. Человек, он осознал свою немощь. Друзья, это очень хорошо. Это потрясающе хорошо, потому что это первый шаг к покаянию, к признанию Бога. Это первый шаг. Хорошо, когда мы с вами падаем в своих глазах. И очень часто, когда мы с вами поднимаемся в своих глазах, Бог нам допускает какие-то события, когда мы падаем в своих глазах. Ну и опять нормально. Вот. И второе, что они узнали, они поняли до глубины своего души и сердца, что дело, которое было сделано, это сделал Господь. А когда они это поняли, когда они это узнали? Когда стена была совершена. Вот закончил стену, закончил, и вот тогда они все это поняли. Друзья, вот знаете, у нас где-то вот в глубине сердца есть такое желание себя оправдать, когда у нас что-то не получается. Ну вот я с этим столкнулся первый раз, еще там в городе Тольятти, когда речь зашла о вопросе благовестия. И вот я помню, один брат сказал мысль, она правильная, хорошая, но где-то в глубине души я думаю, что этой мыслью мы себя оправдываем. Наше дело сеять, а не наше дело жать результат. А, друзья, написано, видишь, жатва поспела, да? Вышли делатели куда? На ниву свою, там на жатву. Друзья, вот, конечно, я понимаю, что можно трудиться и не видеть результат, и руки наши не должны ослабевать. Иногда Бог проверяет нас терпением, и драгоценного плода мы терпим долго. Так часто бывает. Но лишь бы вот этот подход не был оправданием нашим. То есть, ну мы же делаем, а результат не важен. Друзья, результат очень важен. Вот однажды, я приведу два примера доказательства из Священного Писания. Вот однажды апостолы, еще только-только начинающие свое служение, они подверглись гонениям со стороны Синдриона. Им запретили, помните тогда? А вот в другой случай они исцелили человека, который был хром. Если не ошибаюсь, хромого исцелили. И когда написано, начальники пришли и увидели это, и написано, видя же исцеленного им человека, ничего не могли сказать против. Почему они не могли сказать против ничего? Потому что вот результат. Можешь говорить все, что хочешь. Вот все, что хочешь, можешь говорить. Но вот результат. Человек был болен, а теперь он здоров. Что ты можешь сказать против этого? Христос однажды исцелил слепого. Фарисеи вызывают этого слепого и говорят, воздай славу Богу, ибо человек, который тебя вот исцелил, Он грешник. А Христос говорит, я не знаю, грешник, не грешник, но результат. Я был слеп, а я теперь вижу. О чем речь? Друзья, апостол Павел Тимофею говорит, дабы успех твой всем был очевиден. Друзья, я понимаю так, мы должны переживать о том, чтобы дело, которое мы делаем, оно приносило успех. Я еще раз скажу, отсутствие успеха не должно быть для нас какой-то трагедией. Мы не должны в уныние впасть, потому что успех может прийти чуть позже, надо подождать. Друзья, но оправдывать себя тем, что успеха нет, это неправильно. Бог, доверяя нам какое-либо дело, Он желает, чтобы мы это дело делали, и чтобы был виден результат этого дела. Каким бы делом мы ни занимались. Ну, например, даже в нашей личной жизни, если мы читаем Священное Писание, друзья, не нужно себя оправдывать таким человеком. Знаете, вот бывает, человек оправдывает себя. Ой, я ничего не понимаю. Вот братья, они умные, вот пусть они читают, и пусть они нам объясняют, а я вот читаю, ничего не понимаю. Или я уже там, ничего, у меня память плохая. Друзья, и вот человек оправдывает себя. Нет, читаешь, у тебя в этом деле должен быть успех. Ты должен понимать, что читаешь. Ну, хотя бы чуть-чуть лучше, чем вчера и позавчера. В молитвенной жизни должен быть успех. Молишься, у тебя есть в этом какая-то, ну, как эту... Ну, ты получаешь от этого удовольствие, и у тебя есть постоянство в этом, ты не бросаешь. То есть определенный успех в этом деле. Мы занимаемся детской группой там, или еще чем-то. Друзья, в каком-то деле мы всегда должны анализировать, у нас есть успех здесь или нет успеха. Кстати, многие хорошие люди, проповедники, там, братья, они вообще говорят о том, что успех – это определенное свидетельство Божьего призвания. То есть у человека что-то получается, ну как бы Бог его к этому призвал, значит. И вот мы видим, друзья, что Неемия не просто пришел что-то поделать, он пришел, чтобы сделать. И он сделал. Друзья, и причем он сделал это в 52 дня. Это очень важно. Он использовал минимально нужное время для этого. Помните, такой был случай в жизни Давида, когда против него восстал Саввей, если не ошибаюсь, и он Амисая там послал собрать народ. Он должен был собрать народ в 3 дня. А? Овесе, он сказал. Да, он сказал Овесе, и тот промедлил. И написано, но он промедлил, и тогда сказал Давид, теперь нам сделает зла Саввей, сын Бихри, более, нежели Авесалом. Вот промедлил, да, и вот результата уже нет, все, уже вред. Вот мы с братьями на молитве во вторник, напоминаю, братья у нас молитвы во вторник в 7 часов, приходите, такая маленькая рекламная пауза, пожалуйста, приходите. И мы, начало молитвы, но у нас всегда сопровождается чтение Священного Писания, и мы изучали послание Фессалоникийцам, и там написан такой интересный очень момент, об этом мы когда-то в церкви поговорим обязательно. Там написано, что есть люди, которые бесчинствуют. То есть эти люди, они бесчинствуют, и с ними нельзя сообщаться, с этими людьми, их надо ставить на замечания, вот этих людей. А вы помните, что называется по словам бесчинство? Написано, ничего не делают, а суетятся. Вот это люди бесчинны, которые обременяют других, не хотят работать, а обременяют других, ничего не делают и суетятся. Вот таких людей написано, да, на замечания надо ставить. Я даже сказал братьям, говорю, братья, вот интересно, если в нашей церкви на замечание человек поставить за то, что он не работает, а суетится. Я думаю, нас нет, ну, когда не поймут. А Павел конкретно говорит, вот почитайте эту главу, там конкретно написано. И вот эта мысль, ничего не делает, а суетится. Как вы представляете такого человека себе? Он целый день на телефоне, в машинах, там. А в результате что? А в результате ничего нет. Суеты много. Понимаете, он пришел, нагромыхал, там грохот такой поднял, там все там завелись, там все-все-все, там такая деятельность. А где дело? Вот что он сделал? А ничего не сделал. Друзья, вы знаете, такого много в нашей жизни происходит. И, друзья, вот Павел очень строго к этому относится, он называет это бесчинством. Неемия, это был человек совершенно другой. Он пришел, через 52 дня стена стояла. Все. Вот результат. И действие этого результата какое? Познали враги, что это дело Божье. Смотрите, как хорошо, да? Божье дело. Вот сейчас братья у нас, ну, с Каневской, там пару братьев, с Тимошевска, они поехали в какую-то глухомань за 6 тысяч километров, если не ошибаюсь, или за 5, чтобы там дом молитвы помочь построить. И я когда их спросил, на сколько вы едете? Они говорят, на неделю. Но я подумал, что неделю... Но дом молитвы строить, это ну как-то не очень много. А что там много за неделю построишь? Я говорю, ну да, недели, да. Я говорю, еще, ну что, дорога же там, плюс два дня туда, два дня. Он говорит, не-не, это с дорогой неделя. То есть два дня туда и два дня обратно. И сколько же на работу-то? 3 дня. И вот потом я спрашиваю, ну как у вас дела-то? Он говорит, знаешь, к концу 3-го дня соседи пришли толпой, стояли и смотрели. Потому что за 3 дня поставили зал, обшили полностью, настелили полы, и еще семья, которая рядом сделала, еще комнату отделали. За 3 дня. Ну, 10 человек приехало, и здесь работу сделали. И говорит, когда к концу 3-го дня, говорит, люди пришли и смотрят, и стоят и смотрят. А потом, говорит, мы уехали, нам это сестра звонила, говорит, что это было, говорит, ангелы Божии прилетали или что? Друзья, вот дело сделано, вот дело сделано. Результат есть, слава Божия есть. Нет результата, друзья. И когда нет результата, потому что Бог ставит преграду, такое тоже бывает, это одно дело. Когда нет результата по нашей ленности, по нашему неразумию, по нашему какой-то, может быть, нежеланию приложить усердие, усилия, это совсем другой вопрос. Итак, друзья, результат приводит к славе Божией. Это еще один из уроков, который мы можем извлечь из книги Неемии. Друзья, следующий момент, пока не надо. Следующий момент, друзья, это такой момент, что вот Неемия, он был, ну, такое современное слово, оно часто используется в церквях не нашего братства, ну, хотя потихонечку оно приходит и к нашему братству тоже. Это слово «лидер». Вот говорят, например, ну, допустим, в Российском Союзе евангельских христиан, баптистов, там говорят там часто «молодежный лидер», да? У нас, говорят, руководитель молодежи, а у них «молодежный лидер». Или, например, допустим, «лидер детского служения», там, ну, еще такое слово «лидер» часто используется. Ну, и где-то оно у нас режет слух немножко, да, это слово «лидер». А с другой стороны, оно довольно четко отражает суть. Вот, например, лидер детского служения. Что это означает? И вот, когда вот ты говоришь слово «лидер», и ты смотришь на самого себя и думаешь, а вот меня называют, например, лидером молодежного служения, а я вообще лидер или нет? Или, вот, например, лидер хора, а я... Или я там где-то сзади плетусь и только называю себя, ну, как бы вот. Друзья, вот на самом деле, лидер, конечно, еще раз скажу, такое слово не совсем нам привычное, но, тем не менее, оно очень хорошо отражает сущность. Это человек, который идет впереди. Я уже на одном из браков наших приводил эту мысль. Вот есть две позиции. Есть позиция главы семьи, вот муж – глава семьи. И есть позиция муж – тиран в семье. Глава и тиран. Вот внешне они очень похожи, как бы, да? И тот важный, и этот важный. Или вот, например, в церкви, глава церкви и тиран, например, там диатреф какой-нибудь. Или вот, ну, в какой-то группе. Чем отличается глава от тирана? И вот эта фраза мне очень понравилась, я ее вычитал в одной книге, иногда употребляю, что тиран – это человек, который ничего не делает, и у него все виноваты. А глава – это тот, который все делает и во всем виноват. Вот, друзья, вот он и сам все делает, действительно, и еще и во всем виноват. А тиран ничего не делает, и у него все виноват. Ну, это примитивно, конечно, друзья, но тем не менее. Вот лидер – это определенный человек. Вот когда Неемия пришел в эту местность, он увидел там, что там очень много испорчено. Там время прошло, а ничего не сделано. Помните, он даже опечалился и огорчился, что ну сколько времени, и Зарававель там был, и Ездра. А в общем-то дело-то не сделано. Ну, восстановлено только основание храма и немножко храм. А в общем-то ничего нет. И он так огорчился вот на это. И он взял в свои руки как бы бразды правления. Он лидером был. Он человек, который что-то стал делать. Вот мы в предыдущем слайде, вот в этом слайде говорим о результате. К результату приводит целенаправленное действие. Друзья, никогда результат сам собой не получается. Вот мы уже когда говорили с вами о конфликтологии, то такую мысль отмечали, что конструктивное решение. Любой конфликт можно решить конструктивным путем. Но конструктивно, от какого слова произошло? Конструктор. Надо что-то сделать. Сконструировать что-то, чтобы что-то получилось. Если ты ничего делать не будешь, ничего и не получится. И вот, друзья, и вот чтобы результат был, нужно что-то делать. Какие-то движения. Если ты будешь сидеть сложа руки, результат будет. Будет результат. Но какой, да? Очень отрицательный. И вот, друзья, хотелось бы на следующем слайде посмотреть на некоторые пункты, моменты, вот именно отличающие лидерство человека. Ну, кто-то скажет, еще раз, друзья, скажет, ну, это не ко мне, я не лидер. Друзья, каждый из нас лидер в каком-то масштабе. Ну, например, там есть лидер, который управляет за все братство, он должен этими качествами обладать в большой очень масштабе. Но, друзья, есть человек, например, просто в своей семье, среди своих, я еще скажу, работников, соработников и так далее, все равно человек должен обладать этими двумя качествами. Какие же качества отмечаются или какие качества были присущи Неемии, что он стал таким действительно человеком-лидером? Давайте мы посмотрим на это. Это следующий слайд. И вот первый момент – это довольно глубокие отношения с Богом. Друзья, Неемия, он не просто умел что-то делать. Помните, про Иеровоама написано, он был человек мужественный, умеющий делать дело. Так написано, да, про Иеровоама. Друзья, много людей от природы способны что-то делать, организовать что-нибудь. Много таких людей есть. Их не очень, как бы, много по отношению к общей массе людей, но все равно такие люди встречаются. И здесь очень много можно перепутать. Перепутать природные дарования организатора и вот именно духовное лидерство. Есть путаница в этом. Вот Неемия, друзья, он был не просто имел способность, вот как бы природную способность организовать все. Ну, извините, меня стену построить за 52 дня, это надо уметь организовать, да? Но он имел и очень твердые, глубокие духовные основания. Очень крепкие были основания у него. Он имел глубокие отношения с Богом. Ну, как это видно? Вот Неемия 1 глава, 4-5 стихи. Услышав эти слова, какие слова? Ну, Ханани там пришел, сказал, что все плохо в Иерусалиме, стена разрушена, ничего не делается. Написано, я сел и заплакал. И печален был несколько дней. Друзья, вот когда мы огорчены какой-то вестью, вот огорчены какой-то известием каким-то, нам неприятно, бывает, что мы плачем или нет? Бывает. Друзья, было ли в вашей жизни, что вы плакали не от того, что в вашей жизни что-то не получилось, а от того, что в деле Божьем что-то не получается? Бывало такое или нет? Вот, например, услышали, что, ну, например, ну, какой-то там в отделе каком-то в нашем братстве проблемы там, или церковь какая-то там перестала существовать и закрылась, и вот плачем. Бывает такое или нет? Друзья, в общем-то, это довольно редкое явление. Мы можем плакать о том, что у нас зарплата уменьшилась, там, кредит у нас большой очень не можем выплатить, или еще что-нибудь, друзья. Вот об этом мы можем плакать. Плакать о деле Божьем, ну, на это способны далеко не все. Неемия был способен плакать о деле Божьем. Но об этом мы еще чуть-чуть поговорим потом. Друзья, ну когда он был печален, когда вот у него сердце было огорчено, он был в глубокой печали, что он начал делать, вы помните? Поститься и молиться. О чем это говорит? Это говорит о его привычке решать свои духовные проблемы с Богом при помощи поста и молитвы. Друзья, это очень, очень важный момент. Помните, когда Саул погнался за филистимлянами, это был очень такой напряженный момент, и он решил догнать филистимлян, и он говорит, я побегу, догоню, и народ говорит, делай, что хочешь. К нему подходит священник и говорит, давайте Господа призовем. И он говорит, давай. У Саула не было привычки призывать Господа. У него не было этой такой склонности и способности решать все свои вопросы, переживания с Богом. А у Неемии было. Он плакал, он переживал, и он не пошел к соседу жаловаться. Он не пошел к Ездре жаловаться. Да, Ездра еще, возможно, был в то время там. Ну, нет, уже в другом месте был, да? Он уже в Иерусалиме был. Друзья, он не пошел там к своим кому-то. Он пошел к Богу молиться и поститься. Это говорит, что Неемия имел глубокие отношения с Богом. Это говорит о том, что у Неемии была привычка с Богом решать вопросы. И дальше он говорил, Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Друзья, однажды мы с вами, когда начинали изучать книги царства Паралипоменон, то мы задались вопросом, кто написал эти книги? И было предположение такое, но этого предположения придерживаются очень многие богословы, почти все, что эти книги написал Ездра. Друзья, законник Ездра, Неемия, он был виночерпием, у него было своих дел много очень. А Ездра, он был законником, он сидел целыми днями в библиотеке, изучал книги, и он писал книги. И он написал книги царств. Для чего он их написал? Кто вспомнит? Чтобы пленные евреи прочитали эти книги и увидели, почему они попали в плен, и как оттуда выйти, да? Покаяние пред Богом. Друзья, и вот мне интересно. Неемия был человеком, я еще раз скажу, он был незаконник. У него не было времени круглосуточно сидеть в библиотеке, как у Ездры. и читайте 50 книги. Хотя я уверен, что они были знакомы, они жили в одном дворце, в одном городе. Они в Сузах, да, жили оба. Они, скорее всего, были знакомы как евреи, как люди, верующие Богу. И друзья, и вот мне, я уверен, что Неемия находил время, как Даниил, оторваться от своих придворных обязанностей, которых у него было очень много. И находил время побеседовать с Ездрой, находил время почитать книжки, находил время прочитать те книги, которые Ездра написал. Я вот уверен, что Неемия прочитал книги царств, которые написал Ездра. Вот. Друзья, то есть он находил, и смотрите, и вот в своей молитве он выражает правильное понимание Бога. Он говорит: Господи, ты какой? Ты великий и страшный. Ты хранящий завет, хранящий милость к любящим тебя и соблюдающим заповеди твои. Да будут уши твои внимательны и учат очи твои отверстые. Дальше он говорит: я исповедуюсь в грехах снов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей, уставов и определений, которых ты дал Моисею, рабу твоему. То есть он знает закон Моисеев, он знает Бога. Друзья, еще раз скажу, Неемия человек придворный, имеющий много, много при дворе обязанностей, он знал хорошо Бога. То есть, итак, первый момент лидерства – личные, глубокие отношения лидера с Богом. 8-9 стихи. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею». Опять он знает это. Ну и так далее, и так далее. Да если мы хотим быть в чьей-то судьбе, ну, лидерами, да, кого-то хотим привести. Вот кто-то говорит: я привел человека к Богу. Если ты привел человека к Богу, значит, ты лидер. То есть ты впереди кого-то привел, да? Вот. Если мы хотим быть лидерами в нашей семье, если мы хотим, например, у вас мужья неверующие, у вас друзья неверующие, у вас соседи неверующие, вы хотите кого-то привести, вам нужно иметь личное отношение с Богом. Это очень важно. Если у нас нет личных отношений с Богом, друзья, то все остальное будет это просто человеческое плотское действование. Второе, друзья, это любовь к народу. Любовь к народу. Ну, мы говорили об этом в пятницу с вами, когда говорили о Неемии, как о человеке, заботящемся о людях. И когда он пришел в Иерусалим, написано: весьма досадно стало, что пришел человек, который будет заботиться о благе сынов Израилевых. Друзья, его любовь к людям была заметна, она была видна. Мы никогда не сможем стать настоящими пасторами, настоящими лидерами, настоящими теми, кто приводит ко Христу души, если у нас не будет любви. Друзья, Неемия любил свой народ. Это очень хорошая мысль. Вот один из секретов, почему апостол Павел имел такой колоссальный успех в проповеди среди язычников и среди евреев. Почему? Он их сильно любил. Он язычников любил так, он говорит: чрезвычайно любя вас. Помните, он говорит? Чрезвычайно любя вас. Это кому он говорит? Коринфской церкви. Я менее любим вами. То есть Павел умел любить тогда, когда его не любят. Он умел это любить. И смотрите, в Коринфе, развращенном городе, церковь образовалась. Он любил язычников. Любил этих людей, которые были страшные идолопоклонники. Он их любил. Он готов был за них страдать. Он говорит: я охотно буду сдерживать свое. Вот охотно. Без принуждения. Вот все, отдам свое, потому что вот я вас люблю. Он говорит: свидетельствует совесть моя, что всех я вас люблю любовью Христовой. Помните, как написано, да? Это язычников. А к евреям как он относился? Он говорит: я готов быть отлученным от Христа за братьев и израильтян, родных мне по плоти. Вот он и евреев так любил. И поэтому у него был успех. Друзья, Неемия тоже любил людей. Он, когда пришел в месяце, пришел Ханани, один из братьев моих, друзья, вот эта фраза: один из братьев моих пришел. Кто пришел? Один из братьев моих. Вот интересно, да? Человек находится во дворце царском, в такой одежде, среди языческого народа, среди народа, поработившего иудеев, и вот один из порабощенных, из рабов, идет из нищего города, приходит, и вот этот вельможа говорит: брат мой пришел. Вы знаете, когда дети подрастают, подростки, иногда начинают стесняться своих родителей. Ну, например, если родители не очень богатые, или не очень хорошая машина, или родители немножко какие-то, может быть, там корявенькие, знаете, такое бывает, вот, то дети иногда бывают стесняются их. Это как бы не хотят вместе с ними быть. Такое бывает. Друзья, Неемия говорит, это брат мой, вот брат мой пришел. Вот помните, когда Иосиф достиг высочайшего положения в Египте, и пришли, отец его пришел, и братья, и написано, что для египтян все пасущие стада были мерзостью, да? Ну, как бы вот египтяне, одни относились к ним так вот, вот с таким вот, ну, они стада пасут, фу, какая-то мерзость какая-то. И что делает тогда Иосиф? Он говорит, это отец мой, это братья мои, да? И он вводит их в дом фараонов. И вот все люди смотрят, кого Иосиф в дом вводит? Братьев своих. Друзья, вот мы тоже, знаете, вот бывает, вот в церкви у нас разные люди, да? Кто-то там поумнее, кто-то не очень, да, там, вот, побогаче, победнее, там, с разными манерами. И вот иногда про кого-то прям даже не хочется сказать, что он вот мой брат. Знаете, идет группа молодежи, я вот не с ними, да, вот они, я не с ними. Друзья, вот любовь к своим проявляется в желании назвать их братьями. Это мой брат, это мой брат. Да, да, он такой вот порабощенный, да, он с нищего Иерусалима, да, у него что вид такой у него весь, но он мой брат. И он спрашивает, а как там другие братья мои? Друзья, много можно говорить о любви, у нас не очень много времени. Друзья, но Неемия, его результат в действовании заключался, успех его действования заключался в том, что он имел глубокие отношения с Богом и что он имел любовь к народу. Друзья, какое бы служение мы ни совершали, мы должны проверять свое сердце. Есть ли у нас любовь к тем людям, с кем мы занимаемся? Если любви нет, друзья, это невозможно будет иметь успех. Дальше, друзья. Третий момент – это как раз умение Неемии. Он написал умение стратегически мыслить. Вы знаете, как бы немножко такая странная формулировка, недуховная, да, недуховная. Но на самом деле я уверен, что в любом служении нужно умение правильно видеть наперед. Что такое стратегически? Вот слово стратегически, как понять? А слово стратегия, как? Предвидеть, да, то есть наперед посмотреть, к чему дело-то придет. Потому что вот можно что-то сделать, вот на данный момент времени, и дальше своего носа, как говорит, человек не видит, да? А потом прошло время, и человек остался, и у него ни средств, ни способностей, ни сил, и все. Дело, как бы он сделал. Вот, друзья, вот умение стратегически мыслить проявляется даже вот в наших финансах. Получили зарплату. Вот не умеешь стратегически мыслить, потратил в первый день, и потом пошел по братьям-сестрам. Ну, я же брат твой, да, мне как бы, да? Вот. А человек умеет стратегически мыслить, он предполагает, так, у меня вот через какое-то время такой-то платеж, у меня вот там-то вот это, у меня вот это, у меня вот это. И он, и смотришь, и человек небольшую зарплату умеет, а живет намного лучше, чем тот, который большую зарплату умеет. Друзья, человек умеет стратегически мыслить. Вы знаете, в любом роде служения, нам необходимо вот у Бога вымолить, что в этом служении главное, а что второстепенное. Можно обратить внимание на очень много вот второстепенных вещей. Потратить на них силы свои, потратить на них свое время. И на самое главное, на то, что нужно было использовать, оно не будет сделано. Вот Неемия приходит и говорит, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем. Что делать? Вот он посмотрел вот на эту разруху, и он думает, что надо сейчас делать? Вот что самое главное? Дома восстанавливать? Храм строить? Самое главное, стены построить. Друзья, вот люди, которые до него были, они что-то делали, но у них не хватило вот как бы догадываться, сказать, что стены надо построить. Почему стены-то построить? Потому что построим стены, написано, и не будем впредь в таком унижении. Уничтожение. Друзья, вот он увидел, что самое главное сейчас стены построить. Вот это самое главное. Построить стены. Когда построим стены, тогда уже все будет, ну, дальше. Друзья, вот представьте, например, мы строим наш дом молитвы. Ну, конечно, видите, он в недостроенном состоянии, да? Но можно собираться. Можно. А представьте, что мы вот те средства, которые нам Бог посылал, мы вот двор выложили, там заборчик поставили, все хорошо, а вот в доме ничего нет, полов нет, отопления нет. Друзья, это стратегически неверно было бы. Да, было бы красивее, величественнее, но момент заезда в дом молитвы был бы отложен на несколько лет. И мы бы до сих пор собирались на Хрюкина, да? К великому счастью вот наших, да, братьев, сестер, которые нас там хорошо принимали. Так. Друзья, это способность стратегически мыслить. Я хочу еще один пример рассказать насчет вот способности стратегически мыслить. Ну, как бы оно немножко не в тему, чуть-чуть не в тему. Но оно важно именно в вопросе служения. Я сейчас читаю одну книгу, и в этой книге прочитал очень хороший пример. Книга называется «Дневник сельского священника». Этот дневник ведет один католический, простой католический сельский священник, который жил не так давно в какой-то провинции французской, там много католиков. У него был небольшой приход, и вот он как бы этим приходом занимался и вел дневник, как вот у него обстоят дела. Очень, кстати, интересно читать. И вот однажды он пришел в гости к своему, поехал в город и пришел в гости к своему другу, который является священником в большом приходе. У него большая церковь, храм большой. И в этом храме полы выложены из камня. Такой ровненький камень, как мрамор. Ну, там щели такие, там иногда даже травка прорастает иногда в этих щелях. И вот они беседуют о служении. И вот этот, который городской священник, он говорит, расскажу тебе один пример. Была у нас одна монахиня, которая решила наводить в доме Божьем, ну, в храме Божьем, вот этот порядок. И так ревностно она за него взялась, за этот порядок, что, говорит, спасу не было. Приходила вечером и до поздней ночи все драила. Она, говорит, с порошками, там все плиты оттирала, все-все-все-все делала. Лавки вот эти все, все там вот от жувачек, от всех, вот от грязи, от всего очищала полностью. Вот все окна, все. И, говорит, когда она этот порядок такой навела, то когда я пришел, она, говорит, даже меня заставила разуться и мне тапочки подала, чтобы я по Дому Божьему в тапочках ходил. И я, говорит, со страхом предположил, что же будет в воскресенье, когда толпы людей придут. И когда толпы людей пришли, и она увидела, в каком состоянии они пришли, и она чуть в обморок не упала. Когда они ушли, она 2 дня чистила и мыла после них. И вот он спрашивает, этот священник городской, спрашивает этот сельского священника, как ты думаешь, нормально это, хорошо это или плохо? И вот, друзья, это хороший вопрос или нет? И он говорит, вот ее рвение привело к тому, что люди перестали ходить в храм. Знаете почему? Ну, вот она на всех так. Вот человек заходит в храм, она хоп, зыркнула глазами. Какой обуви? И человеку страшно, понимаете? И страшно ему. И он, да я лучше туда не пойду, чтобы не грязнить, понимаете? Зачем я туда вообще буду ходить? Не буду туда ходить. Друзья, и он говорит, у нас уменьшилось количество людей. Я, говорит, со страхом заходил в храм, со страхом. Мне, говорит, страшно было, потому что она, говорит, решила, чтобы в храме была идеальная чистота, и она, говорит, всех построила так, что, говорит, мы, говорит, не могли в этот храм заходить. И, говорит, народу уменьшилось. Но более того, она же, ну там же, говорю, пол-то какой каменный, и храм-то не как у нас дома ли такой, а это же храм, вот старинный храм, и там дует из щелей, заболела она из-за этой работы своей. Слегла и умерла от этой работы. И вот он говорит, это священник. Обрати внимание, вот с внешней стороны рвение было? Было. Усердие было? Было. Все было. А результат какой? Отрицательный результат. А почему? В чем причина? Вот причины, друзья, причины глубокие очень. Очень глубокие причины. Возможно, она само служение поставила выше, чем ради кого она служит. То есть, ведь служение людям же идет в данном случае, людям и Богу. А если само служение поставить выше, чем служение людям и Богу, то вот оно к тому приводит. Друзья, ну еще момент такой, что вот отсутствие отношений с Богом глубоким, отсутствие любви к людям и отсутствие правильного такого понимания, что же самое важное, а что нет, оно приводит к тому, что, друзья, вот как фарисеи, написано, они имеют ревность, но не по рассуждению. И приходит к состоянию какому? И Павел говорит, что лучше бы они вообще этого не делали. Друзья, поэтому вот Неемия, он обладал вот этими правильными качествами. Он глубокие отношения имел с Богом. Он любил народ, и он правильно понимал, что надо делать. Смотрите, вот очень важно, что Неемия, когда пришел в Иерусалим, обратите внимание, он же не очень ласковый был, согласитесь, да? Он ругал людей. Ругал. Он даже там так ругал, что... Ну, там за волос толскал, да? И так далее. Друзья, то есть, в общем-то, он очень строгий был. И тем не менее, его действования не привели к действованиям какой-то сестры. У этой монахини, точнее, да? Хотя он был очень строгим, но все равно он правильно вот эти отношения строил. И тогда результат был правильный. Фух, я немножко утомился говорить, а вы, наверное, утомились слушать меня. Итак, друзья, умение стратегически мыслить. Нам нужно вымолить у Бога, что в любом служении видеть главное. И на это главное обращать больше внимания, чем на второстепенное. Еще раз скажу, очень много проблем в жизни, в служении возникает тогда, когда на второстепенное обращают внимание. Как Христос говорит, вы вот это делаете, вот это, а самое главное, важнейшее вы оставили. Вот, друзья, Энна может повести. И последнее, друзья, что нужно лидеру, это глубокие отношения к Богу, любовь к народу, умение мыслить правильно, так наперед, видеть, куда идет дело, чтобы вовремя наблюдать опасности и уклоняться от них. И последнее, друзья, это мужество. Мужество. То есть определенная стойкость, определенная способность выстоять. Потому что если человек имеет отношение с Богом, любит народ, все правильно видит, но он слаб, морально, духовно слаб, и любая ближайшая трудность его выбивает из колеи, все, я ничего делать не буду. Ничего делать не буду. Друзья, я не раз, не два, не три сталкивался с такой проблемой, когда человек, сталкиваясь с какой-либо препятствием в своем служении, он говорит, все, ничего делать не буду, все, ничего не буду делать. Друзья, и это тоже большая проблема. Невозможно совершать дело Божие на результат, если мы не готовы выстаивать трудности в своем служении. А трудности, они могут быть очень разные. И как раз вот об этом мужестве мы сейчас поговорим подробнее отдельно, потому что этот момент, он наиболее, как бы очень важный, открывается в книге Неемии очень сильно. Друзья, когда Неемия пришел в Иерусалим, мы уже знаем, что была масса людей, которые не хотели, чтобы он делал то дело, которое он делает. И поэтому мужество ему было нужно. Давайте вспомним, друзья, это слово «мужество» встречается не раз, не два, не три, не десять раз в Священном Писании. Сколько раз было сказано Иисусу, сыну Навину, чтобы он был мужественным? Будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. Когда мы с вами изучали книгу про Иисуса Навина, мы, помните, с вами говорили об этом. 6 раз Бог давал повеление быть тверд и мужественным. В разных вопросах. В этом вопросе быть тверд и мужественным. В этом вопросе быть тверд и мужественным. И в этом. В 6 разных аспектах жизни Иисуса Навина ему надо быть твердым и мужественным. Друзья, Соломону Давид говорит быть тверд и мужественным. Давиду написано, чтобы он был твердым мужеством и так далее. Друзья, и мужество, оно является необходимым качеством любого человека, совершающего любое служение. Такой маленький лингвистический вопрос. А у женщины может быть мужество? А? Да? Или назвать его замужество? Кто сказал замужество? Замужество, хорошо, да? Мы были свидетелями в воскресенье. Начало замужества. Женство, да. Но я думаю, в служении все равно должно быть какое-то все равно мужество. Хотя да, согласен. Итак, друзья, мужество. А? Пророчество? Ну, она женственная была. Кстати, она была и женственной, и мужественной одновременно. Кстати, вот знаете, я когда давно еще беседу проводил, называется «Как понравится брату». Вот. И недавно она в интернете попалась мне, а потом я ее там на сайт выложил. И вот, например, если там, допустим, вот в интернете есть обзор книги, например, там второй книги про Липоменон. Там прослушивание, там 98 прослушиваний. Там. Обзор там книги Моисеева, там такой-то там 100 прослушиваний. А вот как понравится брату? 860 прослушиваний. То есть буквально за коротенькое время, вот оно было буквально за 2 недели, 860. Это ситуация такая вот. Очень, очень насущно, да, как вам нравится брат. А вот основная идея этой беседы, как вам нравится брат, основная идея, быть женственной, там такая идея, чтобы быть скромной, там, добропорядочной. Вот. И один брат присылает мне письмо и пишет, вы не могли бы провести беседу, как понравится сестре? И вот, знаете, я готовлю эту беседу, и там основной пункт – быть мужественным. Сестры любят мужественных людей, которые готовы терпеть, ну, взять на себя какие-то проблемы нести, которые готовы стоять, да, вот, которые готовы вот выдерживать какие-то определенные нагрузки. Вот, вот эта задача, да, вот брата быть. Одна из проблем современности, что женщины становятся мужественными, а мужчины становятся женственными, да, вот это как бы проблема такая. Ну ладно, идем дальше. Мужество. Вы еще готовы полчаса слушать, да? 20 минут. Итак, друзья, в чем проявлялось мужество Неемии? Здесь довольно много пунктов, мы о них сейчас поговорим. Это потом будет еще один слайд, но мы, наверное, уже его не успеем на следующий раз. А может быть, успеем. Итак, мужество Неемии проявлялось, друзья, вот в этих пяти моментах. Это способность противостоять насмешкам и клевете. Друзья, в чем проявляется мужество? Мужество не в том, чтобы быть сильным и ударить кого-то, а мужество быть в том, чтобы быть способным противостоять насмешкам и клевете. Когда услышал Санавалат, что мы строим стены, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих, и при самарийских военных людях, что делают эти жалкие иудеи? Друзья, неужели им дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть строят, пойдет лисица и разрушит каменную стену. Друзья, вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с такими насмешками? Да что ты делаешь, а? Да кто тебе что получится? Да разве это вообще нормально? Друзья, вот насмешки – это то, что человек очень сильно выбивает из колеи. Когда он начинает совершать служение, у него что-то не получается. Вот вышел рассказывать стихотворение, девочки, вышел рассказывать стихотворение, у него не получилось. Над ним посмеялась потом молодежь. И человек говорит, друзья, я несколько раз эту ситуацию лично видел. И человек говорит, в жизни больше я не выйду, никогда больше не выйду. Человек вышел спеть, у него голос сорвался, и над ним посмеялись. Или, например, решил проповедь сказать, промявлил два слова, аминь, и сказал, все, я за кафедру больше никогда не пойду. Друзья, почему? Боится насмешек. Друзья, мужественный человек – это человек, который ставит служение выше насмешек. Конечно, легко сойти с дистанции, когда над тобой смеются. Друзья, следующим – это клевета. Друзья, клевета выбивает из колеи капитально. Я это знаю сам по себе. Насколько тяжело переносить клевету? Насколько тяжело? Звонит мне один брат. Спрашивает, Денис, правда, что тебя отлучили? Я говорю, ну, вроде нет, не слышал про это ничего. Я говорю, а мне позвонили с Ставропольского края, говорят, что тебя отлучили. Я говорю, ты мог бы узнать, за что? Позвони, спроси там, за что. Ага, он говорит, вы знаете, друзья, и вот я сижу и думаю, вот где-то кто-то что-то про меня говорит. Ну, приятно это или нет? Однажды, друзья, вы знаете, однажды в моей жизни был такой случай. Мы приютили одного дедушку из Тольятти. Он попросил с нам жить, и мы его приютили. И он в таких хороших отношениях с нами был. И называл нас внучатами, своих вот, детей называл. И вот так мы его все... И потом он по состоянию здоровья уехал, и мы получаем от него письмо. И в этом письме, друзья, написано... Я еще, по-моему, детей собрал, сейчас, а дедушке Пете письмо пришло, сейчас мы его прочитаем. Я начинаю читать это письмо, останавливаюсь, потому что там такая ругань. Ты украл у меня 200 тысяч рублей. Твоя жена у меня забирала колбасу. И вы знаете, я читаю, вот я сейчас вам рассказываю, то думаю, а вдруг кто поверит? Вот. И читаю, и думаю, что происходит? И вот, и, знаете, вот такое ощущение, что тебя просто ударили по голове, да? Ну, мы с женой помолились тогда, помню. Потом приезжаю в Тимашевск, и Андрей Антоник говорит, я про тебя письмо получил. И потом выяснилось, что этот человек рассылал письма по всему братству. Сотни писем по нашему братству, по регистрированному. Вот я куда не приезжал, мне все говорят, а я письмо про тебя получил. Я письмо. Вы знаете, и мне уже все. И вот к деньгам я стараюсь относиться, ну, к деньгам я стараюсь относиться очень так вот, ну, трепетно, потому что это важный вопрос, там в этом вопросе очень много всяких нареканий. И в том вопросе, где я стараюсь быть особо-особо трепетным, вдруг в этом вопросе меня обвиняют. Посылает одного брата, пресвитера там одной церкви, посылает в тот город, в Маршанск, где он жил, этот дедушка. Он туда приезжает, тот говорит, нет, я ничего не знаю, Денис мне ничего не должен. Даже бумажку написал, что он ничего не должен, все. То, кто-то уезжает, опять письма пошли, понимаете? Друзья, и писем много, десятки. Вот я пережил на себе, как тяжело, когда тебя, ну, клевещут. Как тяжело, очень тяжело. А? Привечательно. Вот, вот смотрите, вот Вера Ивановна дает выход. Не надо никого тогда привечать. Их лизать не будет. Вот, друзья, мне кажется, это есть и цель врага. Оставь служение, и клеветы не будет. Оставь служение. Друзья, как, вот, вот, вот это самая важная цель врага. Не хочешь клеветы? Не хочешь клеветы? Вот еще один пример. Брат в церкви хочет проповедовать. Хочет проповедовать. Вот реальный пример, я знаю точно лично. Хочет проповедовать брат. И хорошо у него получается. И потом кто-то говорит, знаете так, а знаете почему? Рвется на место пресвитера. И этот брат говорит, ничего делать не буду, чтобы про меня так не говорили. Добился сатана своей цели или нет? Добился. Друзья, клевета, это то, что враги используют. Мужество противостать клевете. Мужество не обращать внимания на насмешки. Вот это мужество. Если мы поддадимся этому, сатана, значит, успех сделал. Все, человек выведен из состояния служения клеветой и насмешкой. Друзья, ну когда у человека, у врага душ человеческих не хватает силы или насмешки и клевета не помогли, он приходит к чему? Угрозам. Дальше. А неприятели наши говорили. Ну и так дальше, что нападут на нас. И мы сразимся с ними мечами своими, и так далее, и так далее, и так далее. То есть уже пошли реальные угрозы. Но мы об этом говорили в пятницу, поэтому не так сильно подробно буду. Друзья, вот угрозы, это то, что, в общем-то, ну, тоже мы можем слышать, ну, в наш адрес, например. Мы можем это слышать в наш адрес прямо, когда нам кто-то угрожает. Ну, например, да, могут угрожать. Да вот в советское время, например, очень часто угрозы были, да, там штрафы, угрозы были. Кстати, я вот как-то с одним братом беседовал, но это мысль известная. Он говорит, почему вот, например, во времена гонений, или гонений, которые были вот в первое время христианства, или в советское время, не так важно, почему очень, ну, могли крестить людей, в общем, даже без членских собраний. Не было испытаний, там вот возрожденно, невозрожденно. Почему? Потому что человек хотел принять крещение, то он свою жизнь обрекал на гонение, так же, да? Вот ты принял крещение, ну практически точно, что ты будешь гоним. Вот сам факт, что ты согласен с гонениями, сам факт, уже много в твою пользу свидетельствует. Не, конечно, и в советское время были испытания, членские, но были случаи, когда приехал пресвитер, там покрестил ночью 20 человек молодежи, и все. Почему? Потому что вот сам факт принятия крещения, вот способность противостоять угрозам. А что тебя ждет? Вот ты сейчас примешь крещение, а что тебя ждет в будущем? А как к тебе отнесутся твои люди? А как на работе? А как вот это? А как вот это? Друзья, угроза – это то, что сопровождает жизнь христианина в прямой мере или в косвенной. Ну вот, например, друзья, даже вот в вопросе служения, например, допустим, ну я уже приводил пример, прописать себе другого человека. Вот нужно было прописать одних людей, и я звоню одному своему знакомому. И я ему говорю, слушай, привет, привет, мы с ним много-много лет не виделись, хотя раньше дружили хорошо, ну, знакомы были хорошо. Я говорю, слушай, надо прописать одних людей. И я по его голосу слышу, что он переживает за это. Ну как прописать? Она долго. И вот переживает, понимаете? Его переживание понятно или нет? Очень понятно. Он же этих людей не знает, и меня он много лет не видел уже. Он говорит, я с женой посоветуюсь. И когда он сказал, я с женой посоветуюсь, я понял, что он откажется. Он положил трубку, и я понял, что он не... Потому что он потом скажет, ты знаешь, вот у нас обстоятельства дома. Я уже был готов к этому ответу. А потом он звонит и говорит, слушай, мы посоветовались с женой, вот, и мы решили согласиться. Вот это было настолько, ну как бы, вот, видно, что он переживал за этот вопрос. Видно, что он не так легко ему удалось это. Угрозы. А вдруг они квартиру мою заберут там? А вдруг вот это? А вдруг вот это? А вдруг я лишусь каких-то там льгот налоговых там? А вдруг вот это? А вдруг вот это? Друзья, человек угрозы все отмел, пересилил это с борьбой с определенной, но сделал то дело, которое нужно было делать. Друзья, когда угрозы не помогают, то враг начинает действовать при помощи хитрости и провокации. Хитрости и провокации. Неемия 6 глава. Когда дошло до слуха Санавалата, и Тови, и Гешема, аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не осталось в ней повреждений, но не было еще дверей и ворот, тогда прислал Санавалат и Гешем сказать мне: приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло. Они замышляли. То есть у них была хитрость. Давайте мы вспомним предыдущий разбор, книгу пророка Ездры. Помните, как там написано, неприятели иудеи решили сделать зло. Помните, там написано, решили сделать зло. Какой у них был первый шаг? Кто помнит? Вот они решили сделать зло, и они пришли с предложением. Какое было предложение? Давайте делать вместе. То есть они пришли с предложением делать вместе. Но на самом деле за этим предложением крылось зло. Но Ездра умел противостоять хитрости и не поддавался на разного рода провокации. Друзья, и Неемия обладал этим качеством. Мужественный человек, он способен не идти на хитрость и провокацию. Не способен не идти. Вот я недавно книгу прочитал, называется «Аэропорт». И там такой момент есть, когда вот начальник аэропорта, к нему собрались множество жителей соседнего города, которым было неприятно, что шум самолетов мешает этому городу. И они наняли адвоката, а этот адвокат хотел много денег заработать с этих жителей. Если каждый там по $100 заплатит, была бы огромная сумма. Но ему нужно было произвести эффект. И поэтому он решил пойти на провокацию. Он собрал перед аэропортом, а там как раз была очень тяжелая ситуация. Один самолет терпел крушение, один самолет надо было извлекать из застрявшего, ну, он застрял там на полосе, снег валит, народу очень много, отмененные рейсы. И в это время еще собралась толпа вот этих жителей недовольных, и вот этот адвокат поставил колонку, и в микрофон он начинает провоцировать вот этого человека, который и так уже несколько суток не выходит из аэропорта и работает с утра до ночи весь на нервном напряжении, он его начинает провоцировать на грубости. И вот этот начальник аэропорта, там было так написано, что он понимал, что этот адвокат его просто провоцирует. И он взял такую позицию, отвечать ему спокойно, сдержанно, и не давать повода эмоциям. Хотя эмоции у него просто зашкаливают. И вот когда тот адвокат пытается его и грубит, и обзывает всячески, и пытается и так, и угрожает, и по-всякому, и тот не поддается на это, и в конце концов народ понял ситуацию, и когда слово взял уже начальник аэропорта, сказал буквально там несколько предложений, и народ отказывается от адвоката, успокаивается, расходится по домам. То есть победа была одержана, потому что человек не поддался на провокацию. Друзья, вот сатана в нашей жизни очень часто провоцирует нас на гнев, на ярость, на уныние. Он провоцирует нас на это. Друзья, мужественный человек, он понимает, что это просто хитрость, это просто провокация, не надо этого делать. Надо продолжать делать то дело, которое ты делаешь. Надо продолжать делать служение, которое ты совершаешь. Надо строить эту стену, надо не поддаваться ни на чьи провокации, ни на чьи хитрости, ни на чьи вот эти вот делать и делать и делать. Друзья, еще один момент, да, иметь способность, иметь духовное ведение. Ну, друзья, об этом я не буду долго говорить, но очень важно, чтобы нам, ну, эти два пункта можно было бы соединить, но в духовном ведении я имею в виду, что вот Неемия, он правильно видел Бога в этой ситуации. То есть, вот 6 глава, давайте мы откроем 6 главу, 8 стих. Сейчас я вам прочитаю, друзья. Пришел я в дом Шимаи, сына Дилаи, сына Мегатавелова. И он заперся и сказал: пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя ночью. Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я сказал, 12 стих, не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. До того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Друзья, одна из способностей лидера – иметь духовное видение. Когда хитрость или провокация исходит со стороны неверующих людей, как бы, да, врагов, Здесь легче. Но когда человек, смотрите, здесь кто? Пророк. Пророк, человек Божий, говорит. Друзья, бывают случаи, когда и в народе Божьем человек ошибается. Когда пророк Божий, вот пророк, да, он говорит, смотрите, давайте 12 стих. Я знал, что не Бог послал его. Хотя он пророчески мне говорил, но я знал, что не Бог. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что Неемии было духовное ведение. Он не просто был организатором, он разбирался в духовных вопросах. Он мог определять, где Бог, а где не Бог говорит. Если бы этот человек пришел и не был бы подкупленный, а говорил по-божьему, то тогда бы Неемия сказал, да, Бог тебе говорит. Он имел правильное ведение. Другими словами, если бы Неемия сидел здесь на лавочке на этой, да, и слушал бы нас, проповедников, он бы сказал, вот этот правильно говорит, этот неправильно говорит. Он имел духовное видение. Друзья, недостаточно просто быть мужественным человеком. Нужно иметь духовное видение, духовные познания иметь, духовные ориентиры правильные иметь, чтобы отличать, где тебя вводят в искушение, а где нет. И искушение бывает, еще раз скажу, верни, пожалуйста, тот слайд, который мы смотрели, Максим. Искушение, вот третье искушение, способность противостоять хитрости и не поддаваться на провокации. Это как бы извне. А вот способность иметь духовное видение, это когда проблемы снутри приходят. Человек четко определяет. Что Божье, что нет. Это очень актуально в наше время, потому что в наше время внутри церкви, я не только говорю, есть какая-то поместная церковь, а вообще внутри христианства, очень большие сдвиги происходят, и трудно разобраться, где правда, где нет. Имеющий духовное видение, вот человек – это мужественный человек. И мужество его заключается в чем? Когда он определяет, что Божье, а что нет, он твердо стоит на Божьих основаниях. Ему говорят, тебя убьют, а он говорит, не пойду, потому что не Бог тебе сказал. Нам говорят, не будете вот так жить, пострадаете физически. Мы говорим, не Бог тебе говорит, так делать не будем. Даже угрожая ему смертью, он все равно имеет правильное духовное видение. Он не соглашается на какие-то небожьи дела, потому что имел правильное духовное видение. И последняя, друзья, способность человека мужественного, друзья, это способность возражать знатнейшим. Да, еще пять минут. Возражать знатнейшим. Ну, вот это интересный момент, друзья. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим. Друзья, за кого заступился Неемия, вы помните? Да, пришли люди, говорят, у нас нет ничего, у нас уже все иссякло, у нас деньги кончились, мы закладываем свое, чтобы иметь, вот у нас все. И он написано, я сильно возмутился и строго выговорил знатнейшим и начальствующим. И сказал им, вы берете лихву с братьев своих. И собрал я против них большое собрание. Друзья, вот сказать человеку знатному и начальствующему, что он не прав, за нам бывает сложно. И бывает опасно. Ну, кстати, и я думаю, что Неемия тоже мог быть в опасности, потому что их много, этих начальств, еще они могли заговор составить. Друзья, но он ставил дело Божие выше любого. Вот не прав человек, он скажет об этом, что не прав. На это нужно мужество. Мужество. На это нужна способность. Друзья, здесь не идет речь о бесчинстве, когда мы, может быть, старшему человеку так, да ты кто такой? Нет, не об этом речь. Когда мы просто, вот мы можем сказать, вы знаете, я с вами не согласен в этом вопросе. Или вот в этом вопросе вы поступаете неправильно. Друзья, иногда нам на это нужно мужество. Когда нам нужно заступиться за слабого, заступиться, и выступить против начальствующего. Это, друзья, бывает очень трудно, но в этом тоже мужество. Итак, друзья, Неемия имел качество лидера, у него были глубокие отношения с Богом, у него была любовь к народу, у него было умение стратегически мыслить, у него было мужество, которое выразилось в способности противостоять насмешкам и клевете, угрозам, хитрости, не поддаваться на провокации, иметь духовное видение и способность возражать знатнейшим. И все это привело к тому, что Бог благословил его обильным благословением. И он сделал дело Божие. И это дело Божие привело к огромному результату. Враги узнали, что дело сделано. Народ получил независимость определенную. Стена была построена. И это было начало восстановления вот такого у города Иерусалима. У нас еще остался последний слайд. Друзья, об этом слайде я сейчас коротко скажу, очень коротко, буквально 2 минуты у нас осталось. Если будет необходимость, в следующий раз мы его подробнее рассмотрим, но думаю, что необходимости не будет, потому что уроки из этого слайда мы уже довольно много изучали на предыдущих книгах. Восстановление. То есть восстановление вот этого разрушенного всего. С чего оно началось, друзья? Оно началось с восстановления отношения к Писанию. Он собрал Ездра, помните, Ездра вышел на деревянный помост, помните, да? И читал книгу, достали книгу закона, и весь народ встал, и читали внятно, и прилагали толкование, и народ понимал прочитанное. И народ говорил: аминь, аминь. Друзья, любое восстановление духовного состояния, церковного, любое восстановление, любая, если мы хотим что-то, чтобы было, нужно начинать восстановление с отношения к Писанию. Второе. Восстановление отношений с Богом через покаяние. Там написано подробно, как народ каялся. Друзья, но восстановление отношений с Богом через покаяние только после отношения к Писанию. Читаешь Писание, понимаешь, в чем не прав, и восстанавливаешь отношения с Богом через покаяние. И уже последствия отношения к восстановление отношений к служению. Друзья, ну об этом мы говорили в книге Иисуса Навина, и в книге Судей, и в книге Царств об этом мы говорили. Так что здесь принципы те же самые, что и в тех книгах. Слово Божие, отношение к Богу и к служению. Вот это и есть процесс любого восстановления. Человек духовно слаб. Как ему восстановиться? К Писанию, к Богу, к служению. Церковь теряет силу. Что нужно делать? Писание, Бог, служение. Друзья, уберите любой из этих пунктов, восстановление не произойдет. Человек хорошо читает Писание, кается пред Богом, служение не несет. Восстановление не произойдет. Церковь несет служение, служение, Писание читает. Не будет восстановления. Это будет вообще какая-то ересь. Друзья, читает Писание, все служение, но с Богом ни отношения не имеет. Фарисейство. Друзья, вот любой уберите из этих пунктов, произойдет какая-то проблема. Ну, друзья, на этом все.